С нами на связи Николай Викторович Стариков, замечательный писатель, политолог, партия «За правду». Возможно, увидим в Госдуме уже этой осенью. Да, вот как раз кто будет участвовать во всех этих страшнейших сентябрьских замесах, когда будут, я думаю, проходиться по каждому кандидату, который соберется в Государственную Думу. Именно Юлия Навальная, именно Люба Соболь и прочие ребята. Николай Викторович, я вас приветствую.
Да, спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Хотел поправить немножко, член экспертного совета партии «За правду». Действительно, с коллегами сейчас идет большой объединительный процесс. Левоконсервативная партия «Справедливая Россия за правду» будет, как мы надеемся, создана. И, конечно, мы очень надеемся, что будет успех на выборах в Государственную Думу. Левые силы создадут там вторую по размеру фракции. И это, конечно же, спутает те планы, которые вот мы сейчас с вами обсуждаем. И те люди, которые собираются устраивать провокации не только на суде, но и на улицах нашей страны, они останутся просто без информационных козырей. Хотели новые лица, новые идеи, новые политические силы в парламенте. Вот, пожалуйста, есть возможность легально проголосовать и после этого объявлять итоги выборов нелегитимными, неправильными, конечно, вряд ли у кого-то получится.
Когда у тебя есть, ну, понятная оппозиция, не просто какие-то госизменники, заговорщики и мятежники. Вот то, что сейчас происходит в суде. Вы же читаете, видите, что говорит Навальный, как он называет там майором вермахта СС судью, как он проходится по прокурору, что вся биография Игната Сергеевича, когда ему зачитывают, что у меня в позвоночнике два осколочных там, в 45-м году, и их никто не достал, не решились трогать позвоночник. Он говорит, это все не имеет отношения к делу, не имеет отношения к тому, что я назвал там предателем, хулуем. Оскорбляет внука, говоря, что ты торговец с дедом. Вот как вы на все это смотрите?
Ну, слушайте, конечно, так слежу за этим, как говорится, в полглаза, если честно, потому что уже утомил этот пациент берлинской клиники вне всякой меры. Уже, как говорится, тошнит от его фамилии. Но что делать, приходится за этим как-то следить. Что я хочу сказать? Ну вот дали человеку микрофон, и я думаю, что сейчас многие, у кого он по какой-то причине вызывал симпатию, как борец с коррупцией или еще кто-то, они увидели его истинное лицо. И это истинное лицо очень-очень неприглядное. Ведь на самом деле, что нужно было сделать Навальному, если бы он был, ну, скажем так, правильно воспитанным человеком, а не нарциссом, которого избаловала безнаказанность многолетняя? Он должен был встать и сказать: уважаемый ветеран, я приношу свои извинения, я не хотел вас оскорбить. Все. Вместо этого мы видим какой-то цирк даже без коней. Оскорбления, крики, визги. Нет, я, конечно, понимаю, что Навальный сейчас находится в очень сложном эмоциональном состоянии. Он понял, что его кураторы, мягко говоря, обманули, что он действительно уезжает для начала на 3 года, а на самом деле я согласен с коллегой, лет на 10, потому что два уголовных дела по мошенничеству дальше начнут расследоваться, и будут, безусловно, судебные процессы, и будут приговоры, как мы надеемся. И это не считая того, что я думаю, что он за последнее время со своими подельниками еще на дело о государственной измене по статье 275 уж точно наговорил и надел. То есть еще, может быть, третье дело появится. И он понимает, что он-то отправляется в тюрьму, а его соратники остаются с вот этими многомиллионными донатами, которые в размере 540 миллионов рублей пришли во время суда, и это только часть денег. Что его жена теперь стала новым политическим проектом тех же самых сил, и поэтому, когда она прилетает с частным визитом в Германию, ее встречают совершенно частные германские спецслужбы. Такой, знаете, получается частный визит к немецким спецслужбам. Поэтому давайте просто подведем промежуточный итог. Проект Навальный как политик закончен. Начинается проект Навальный, который сидит в тюрьме. И это самому Навальному вообще не нравится. Начинается проект Юлия Навальная как отдельный политический проект. Поэтому она более не жена Навального, а через некоторое время Навальный станет мужем Юлии Навальной. Вот как муж Тихановской, он теперь муж Тихановской, да? А не какой-то отдельный, значит, там политик, блогер или так далее. Все про него уже давным-давно забыли. Проект этот, конечно, направлен на дестабилизацию ситуации в России. И, конечно, он будет откатываться на выборах в Государственную Думу в 2021 году. Но основной удар – это, конечно, выборы президента в 2024 году, когда Юлия Навальная может участвовать в этих выборах, у нее нет никаких судимостей. А дальше мы увидим ту же самую схему, которую видели в Беларуси. Будут год говорить о том, что Лукашенко не может набрать больше 3%, потом никаких доказательств нет, и они уже сами себя убедили, все мировые СМИ поддержали, Лукашенко точно набрал якобы не больше 3%. Почему? Ну, потому что вот такая кампания развернута. Ну, если, знаете, вот исторические какие-то найти прецеденты, то это Лжедмитрий. Ну, в данном случае Лже-Алексей или Лже-Юля. То есть создается некий самозванец, который на основании каких-то лживых документов, как это было, например, там, в средние века, или на основании лживых заявлений СМИ, как это делается сегодня, объявляется легитимным руководителем страны. А на самом деле готовится та же самая смута, что готовилась и, к сожалению, осуществлена была в России на рубеже 16-18 веков. Все ровно то же самое.
Николай Викторович, я сейчас зачитаю из суда вести, которые приходят. Прокурор напоминает, что была назначена судебная лингвистическая экспертиза, которая длилась с 11 по 15 июня. В предоставленном материале, читает прокурор, имеются выражения и высказывания, в которых содержится негативная оценка всех участников ролика. Но пока там идет вот этот разбор дел, 6 томов, у нас есть уникальная возможность с Николаем Викторовичем и Сергеем Сергеевичем обсудить вот такую историю. Я вчера познакомился с трудами некого Саула Алинского. Я до этого не обращал внимания, кто это такой. Вот есть Джин Шарп, есть другие технологии революции. Там Николай Викторович это подробно описывал в своих книгах. Но здесь мы открываем для себя Саула Алинского. И что удивительно, вот тоже можно скриншот показать, правила для радикалов, которые он дает, зачитывает Юрий Рашкин, это депутат от КПРФ, который сейчас пытается это знамя протеста взять и перехватить. И все то, что описывает Саул Алинский, мы видим на примере Навального, мы видим на примере Соболь, на примере Белоруссии, на примере Украины. Вот любую революцию от Нехты до телеграм-канала «Каратели», который в России был сделан, все это показано. И прям цитаты из Алинского. «Как отвоевать власть у тех, кто ей обладает?» Это он коротко описывает, для чего создана его книга. Или вот «Люди должны чувствовать разочарование в существующей системе, чтобы они не жалели о ее развале, а стремились к построению будущего». А это как раз рабочее название книги было «Правила революции». И теперь понятно, где вложили Алексею вот эту идею «Прекрасная Россия будущего», что все можно разрушить и идти дальше. Кстати, Хиллари Клинтон, как выяснилось, писала диссертацию именно по книге этого самого Алинского. И один из пунктов, вот как оправдать то, что мы снесем всех, и они же постоянно присылают нам угрозы. Вот я тоже как не открою сообщение, там, повесим, расстреляем, убьем.
Я думаю, ну Роман, как же? Можно я дополню? У Саула Алинского есть ключ к пониманию, почему санкции западные имеют персонифицированный характер. Это особенно интересно. У него вот это правило для радикалов известные, да, на весь мир. Ну, на самом деле интересно вот что. Российскому сектору протеста они известны только после того, как человек проходит тренинги либо в Ельском университете, либо в каких-то московских закрытых центрах, где их НКО западные тренируют. Вот там правила для радикалов им вбивают в голову. Вот 12-е правило звучит интересно. Ухвати цель, заморозь ее и поляризируй. Отсеки сети поддержки, изолируй цели от симпатии. Иди по следу людей, а не по следу учреждений. Людям быстрее причиняется боль, чем учреждениям. Это жестко, но очень эффективно. Прямая персонифицированная критика и осмеяние человека дают результат. Вот по этой концепции они вводят санкции. То есть они санкции вводят персонально против людей.
Вот. Но я бы еще добавил, кажется, если можно, один аспект. Да. Почему они делают так? Собственно говоря, санкции персональные. это не только наказание, это не только желание сделать больно, это еще и призыв к предательству тех, против кого санкции не ввели. Вот смотрите, видите, вот они не пошли на наши условия, и теперь им больно, у них ограничения, проблемы, дефамация, там, преследования какие-то. А вы послушайте нас, сотрудничайте с нами, и у вас все будет хорошо, и даже лучше, чем у вас было. Так что здесь, в общем, такая история двоякая. Нужно понимать, что у этой вот монеты с санкциями, с давлением, есть и обратная сторона, которая должна открыть ворота крепости, о которой, если помните, папа Александра Македонского говорил, что золотой осел, точнее осел, груженный золотом, откроет ворота любой крепости. Вот вы, если в этой крепости сидят люди верные слову, присяге и чести, то одних золотых посуд-то недостаточно. Нужно побуждать их какими-то еще проблемами к предательству.
А можно вот какой вопрос, Николай, вот в первую очередь к вам? И мне кажется, это очень важный аспект, который мы не понимаем. Вы знаете, я когда работал в Калининграде, у нас было много таких интересных историй. Я там был замгубернатора и сталкивался с такой прям проблемой постоянной. У нас прибалтийские государства постоянно блокировали грузы. То есть вот мы подвозим для сельхозки зерно, а грузы встают, и целые составы стоят там у них, и они их не пускают по надуманным причинам. Это влияет на удорожание груза, это пошлины, ну, много всего, это куча проблем. У нас депутат местного ЗАГС-собрания, потом депутат Государственной Думы, поехал туда, в Прибалтику, в одну из стран. Представляете, он проезжает 80 километров, его останавливают машину в штатском, всю семью выгружают из машины, показывают удостоверение службы безопасности этого государства, и вот они в поле, 80 километров от границы, 30 километров до ближайшего города. С детьми выгружают на улицу, вот они стоят, машина уехала. Куда деваться, ни документов, ничего. Вот это они делали постоянно. А потом мне обратили особое внимание на русофобию, но вот Лавров сейчас, Сергей Лавров, в своем интервью Владимиру Соловьеву, который я настоятельно рекомендую всем посмотреть, я рекламирую это интервью, оно очень серьезное, оно очень важное, мы его еще будем разбирать. Он там говорит о такой совершенно неожиданной для Сергея Лаврова русофобии. Я сейчас подвожу к вопросу. Вот эта русофобия реализуется очень необычным способом. Там постоянно проводят марши вот этих полудохлых зомби, фашистов, оберштурмбанфюреров СС, вот, находят эту форму. Вот эти мумии просто выходят на марши, бредут с отваливающимися руками и ногами по городам. Но это поддерживает русофобию. То есть фактически новые формы неофашизма, тут я углублю мысль, работают как очень интересный механизм. Если накачать молодых людей неофашизмом, дальше, Николай, не надо с ними работать. Дальше они как такие автономные единицы на базе этой идеологии навсегда отторгаются от сердцевины, которая является Россией, потому что единственная страна, где неофашизм и вообще любые формы фашизма неприемлемы сегодня, это только Россия. Фактически неофашизм – это механизм, который обеспечивает автономность агрессивного существования вот этих боевых единиц. И поэтому, мне кажется, вот этот суд дико интересен под этой призмой. Мы видим, как Навальный фактически инкорпорирует в свою среду неофашистские взгляды, поэтому мы второй суд слышим о двух аспектах. Первый аспект о том, что партизаны — это никто, о том, что фашизм — это хорошо, что судья — это оберштурмбанфюрер. И вот я во всем в этом вижу проявление неофашизма.
Безусловно, я думаю, что абсолютно правильно вы глубинную сущность процесса ухватили. И опять-таки, возвращаясь к тому, что должен был бы сделать просто человек, который собирается получить симпатии своего собственного народа, это извиниться. Он этого не делает. Вместо этого идет долгая дискуссия, суть которой, знаете, вот Навального как будто пытаются убедить в том, что наш уважаемый ветеран имеет право называться ветераном. Мне, честно говоря, это представляется очень странным, потому что это уход от сути. Суть процесса совершенно иная. Некий человек оскорбил ветерана. Надо смотреть, не ветеран является ли ветераном. Здесь нет никакого сомнения, Тарас. Во-вторых, сам возраст уже вызывает уважение и почтение у человека русской культуры, не говоря уже о каких-то боевых заслугах. То есть нужно просто выяснить, что вот это слово, оно является клеветническим и так далее и тому подобное. И здесь я, как человек, у которого было, есть некий судебный опыт защиты чести и достоинства, хочу сказать, что есть большие вопросы к нашему законодательству, потому что очень сложно доказывать вот клевету, это очень сложно. А что касается защиты чести и достоинства, то там вообще какие-то смешные наказания. Например, там 15 тысяч рублей. Вот клевещи не хочу. Вот правда. Если вся, как говорится, твоя расплата за это 15 тысяч рублей плюс судебные издержки. Ну что это такое? Это очень несерьезно. Здесь, мне кажется, надо, пользуясь случаем, поднять вопрос того, что наши суды российские очень не любят подобные дела и очень боятся наказывать клеветников, лжецов рублем. Но в ситуации с Навальным там все-таки уже ситуация посложнее, в том смысле, что статья рублей. Но если там 15 тысяч рублей будет стоить клевета в адрес человека, ну что это такое? Это, наоборот, призыв как бы продолжать эту деятельность. То есть за это должны быть очень такие серьезные наказания, где-то рублем, где-то там исправительными работами. И тогда просто будет показан пример, что так делать нельзя. Ведь сам Навальный, вот вся его деятельность,
Николаевич, это простите, я перебью, призыв к безнаказанности. Иногда, чтобы давать какие-то сводки из суда, прокурор зачитывает рапорт сотрудника Следственного комитета, в котором говорится, что Навальный использует мобильный телефон, зарегистрированный на другую фамилию. А также сообщается, что Навальный лишен адвокатского статуса. И очень интересно, на кого зарегистрирован телефон. Это дает уже протестная Россия. Следствие установило важную деталь, что он использует телефон, зарегистрированный на имя Аязова, гражданина Таджикистана.
Ну, честно говоря, не знаю даже, как это прокомментировать, но я вот вернусь к той мысли, которую хотел бы закончить.
Потому что вы возвращаетесь к мысли, я просто буду иногда перебивать, чтобы давать какие-то сводки из суда, потому что у нас трансляция оттуда идет.
Вот Алексей Навальный – это прямой призыв, пример для молодежи заниматься противоправной деятельностью. Это недопустимо, потому что человек занимается ей на протяжении многих лет. У него два условных срока, с ним все время нянчится, все время у него какое-то особое положение. Вот видите, у него какой-то телефон есть на жителя Таджикистана зарегистрированный и так далее и тому подобное. И вещей, которые выделяли бы его из огромного количества наших добропорядочных граждан, очень много. Там 26 поездок за границу при условном сроке. Как? Вот что-то с его здоровьем случилось во время поездки в город Томск. У меня вопрос. А он имел право туда ездить?
Нет.
Летать туда он имел право? Так...
Нет, имел.
Так почему тогда этот вопрос не поднимал?
Прошу прощения, прям ремарка, да, чтобы ну, вот, картинка складывалась. К нему пришел ведь следователь вручать повестку, и чтобы он подписал подписку о невыезде. Навальный сказал, что статья не арестабельная, я не собираюсь ничего подписывать, иди подальше. И он пошел, следователь пошел. Потому что следователь не знает, а можно к Навальному подходить или нет, ведь никаких указаний не давали. И только что вот, ну, об этом речь идет. Так же нельзя.
Ну как вот следователь не знает? Вот у нас все равны перед законом. Сейчас, слава богу, и Навальный тоже будет в ряду обычных граждан России. Вот пришел следователь. Что значит следователь не знает, можно или нельзя? Следователь должен действовать в соответствии с российским законодательством. Если человек, которому нельзя куда-то выезжать, у него подписка под невы... Ну, я в юридических аспектах тут не силен. Да, ему нельзя куда-то летать, он летит. Его должны вызвать, должно быть наказание. Если он еще раз нарушил, вот тогда уже условный срок должен стать, что называется, безусловным. А здесь вот это бесконечное какое-то благожелание к этому. И на это ведь смотрят молодые, ну даже дети уже после вот этой тиктоковой рекламы, которые смотрят, раз ты это делаешь, как Навальный, то тебе ничего не будет. Я, знаете, что хотел сказать? Вот аспект, о котором мало кто говорит. Ребята сидят эти, которые призывают к беспорядкам, они сидят в интернете. И всем понятно, 21 век. Все эту фразу постоянно повторяют, а потом в центр Москвы приходят люди, может быть, исходя из того, что их ввели в заблуждение, команда Навального, все вот эти вот жулики, сидящие в Лондонах, Вильнюсах и Берлинах, и забывают, что действительно 21 век. Что я хотел сказать? Кругом камеры. Я вот, пользуясь случаем, Николай, просто хотел сказать.
Перебиваю. Из зала суда приходит сообщение. Следователь просит в связи с эпидемиологической ситуацией проводить допросы с соблюдением социальной дистанции и других мер против коронавируса. В ответе ему говорится, что для допроса была предоставлена школа. На прошлом заседании выяснилось, что там допрашивали сиделку ветерана Тимурова. Клаюш, продолжайте.
Да. Так вот, хотел еще раз, как говорится, пользуясь любезно предоставленной трибуной, сказать следующее. Мне кажется, это тоже нужно объяснять нашим уважаемым гражданам разного возраста. Вот пришли вы на, не дай бог, на несанкционированное мероприятие. Кругом камеры. Кто-то думает, что он одел маску, одел лыжную шапочку, и он стал неуязвимым и неопознаваемым. Вот я тут имел возможность побеседовать со специалистами, которые занимаются профессиональными установками камер, системой безопасности. И это люди не из, как говорится, силовых структур. Они объяснили мне, что прогресс далеко превзошел мои ожидания. Если вы одели лыжную шапочку и маску, вас камера точно так же опознает. Она все это фиксирует. А дальше происходит процесс, который надо объяснить, он не является государственной тайной. Дальше за несколько секунд скриншот вот с этим лицом, даже вот там кусочком лица, вставляется в компьютер. И компьютеру дают задание найти все моменты на записи всего города, где был этот человек. И через 10 секунд вылезает, где этот человек зашел в метро, какая у него была карточка. То есть отследить человека вообще ничего не стоит.
Поэтому, эта система уже работает в московском метро. Николай Ильич, еще новости из суда. Прокуратура вынесла предостережение двум сотрудникам штаба Навального в Томске из-за акции с фонариками. В телеграм-канале штаба нашли факт призыва к неограниченному кругу лиц. Участию 14 февраля во всероссийской акции «Любовь сильнее страха», суть которой сводится в выражении поддержки Навальному путем массового выхода на улицу с различными источниками света. Фонари, свечи. Николай Викторович.
Да, спасибо. Продолжу. То есть подведем сухой остаток. Прогресс в сегодняшних камерах, в системах распознавания ушел настолько далеко, что придя на это мероприятие, и совершив там какое-то правонарушение, не дай бог там толкнув полицейского, неузнанным остаться невозможно. Дети этого не понимают, подросткам этого не объясняют. Перед ними пример Навального, который, значит, как герой, ему ничего никогда не бывает. В итоге этого человека быстро распознают, находят, и ломается биография, против него возбуждается по закону уголовное дело, ему штраф выписывается, а эти ребятки продолжают сидеть в Лондонах, Вашингтонах, Берлинах, Вильнюсах, и именно им и нужны вот эти вот ситуации, разломанные судьбы, арестованные люди, потому что дальше они будут бороться за их освобождение, у них появляются какие-то надежды, что эти люди станут профессиональными борцами и так далее и тому подобное. Поэтому надо больше объяснять людям, что действительно на дворе 21 век. И невозможно остаться анонимом в этой ситуации. Просто, в принципе, невозможно. За 10 секунд найдут, откуда вы приехали, где вы, какой карточкой воспользовались, какой у вас был в кармане номер телефона, и прям сразу ваше имя, фамилия, отчество и домашний адрес будет у работников правоохранительных органов, которым будет необходимость вас найти. Мне кажется, это очень важно. Давайте все это дело повторять, потому что кто-то хочет сделать из вот этих массовых беспорядков, знаете, такие веселые акции. Вышли, посветили фонариками, значит, подрались с полицией и потом пошли, значит, пить шампанское или там чай с тортом есть. Это все вообще не весело.
Николай, сейчас, если можно, Роман, если там нет новостей, я тогда еще один хотел вопрос обсудить. По итогам того, что было сказано, мне кажется, что после внесения поправок в Конституцию, которые мы делали вместе, мы голосовали за это, Конституция существенно изменилась, появились аксиологические компоненты, то есть компоненты в Конституции долгожданные об основных ценностях, Я надеюсь, что эта работа только началась и будет завершена в течение долгих лет. То есть мы будем постепенно вносить изменения в Конституцию. Но на поверхность вылез, был поставлен очень серьезный вопрос. Вопрос вот какой. Если соотнести с охранными нормативными актами, которые должны, призваны обеспечивать защиту основных ценностей, то здесь у нас, правда, колоссальный пробел, просто дыра огромная. Почему? Потому что вот мы видим, как реабилитируется нацизм, реабилитируется тема Холокоста, реабилитируется просто, ну, есть много, да, Роман, там что-то есть, нет? Вот, есть колоссальное количество таких вот совершенно явно выраженных посягательств вообще на, в целом на нашу историческую память, на семью как базовый институт, на детство, на неприкосновенность семейной жизни, ну вот я могу на религию, на православие, на ислам. Я могу вот перечислять вот базовые ценности, их очень много. И мне кажется, что, наверное, ключевой задачей будущей Думы, ключевой задачей региональных органов законодательной власти — это форматирование правового поля в аксиологическом измерении. То есть нам нужно что-то делать, нам нужно принимать законы, которые поставят под защиту основные ценности. И это, кстати, нельзя будет сделать только усилиями законодателей. Это ведь общественная задача, это задача большого общественного диалога, обсуждения в рамках общественных институций всей этой проблемы. Вот прям пример приведу, чтобы людям было понятно, о чем речь. Вот если взять, например, Японию как некую, ну, метафорического субъекта, да, и спросить: Япония, что для тебя ценно? Япония легко отвечает даже на уровне нашего повседневного сознания. Мы тут же представляем культ трудящихся людей. Мы видим, как эти люди спят в капсулах, потому что им некогда прийти домой. Мы видим физкультуру пожилых людей. Ну вот какие, уважение к старости колоссальное, да? Спрашиваем у Германии: Германия, что ценно для тебя? И тут же всплывают вот эти образы. Давайте спросим у России, что ценно для тебя? Ответ на этот вопрос должна давать не метафорическая система, а конституция и законы. И вот тут, мне кажется, это очень важный вопрос, который сейчас, вот мы видим сейчас суд, в котором очень тяжело защищать ценности. Мы видим, что обвиняемым здесь, на этом суде, является не Навальный, а историческая память России. Обвиняемым здесь являются свидетели, обвиняемым является ветеран. Мы все являемся обвиняемыми, и мы защищаемся. Вот, Николай, обратите внимание, что мы вторую неделю защищаемся от нападок неофашистов. И для меня эта ситуация кажется невероятно странной.
Вот именно это я и хотел сказать. Действительно, Навальный пытается перевести в совершенно иную плоскость. У него иногда это даже получается. Но я все-таки не сомневаюсь, что ему не удастся вывести из себя судью, что он не получит ту нужную для него картинку, значит, когда он бедный, несчастный, его там репрессируют. Но самое главное, мне кажется, что все-таки не это. Самое главное, что люди спокойно, в открытую увидят, что из себя представляет Навальный. Ведь многие, насмотревшись роликов, поддавшись вот этой огромной информационной кампании, которая вокруг Навального не первый год, они же его воспринимали чуть ли не как кандидата на руководство государства. Вот теперь, глядя на это, пусть эти люди зададут себе вопрос. Вы ларьком руководить такому человеку разрешите? Поручите? Вы действительно уверены, что лицо России должен представлять вот такой человек? И мне кажется, что разочарование сейчас в очень и очень многих людях происходит. Но, как мы с вами уже говорили, с моей точки зрения, политический проект Навальный, он закончен. И поэтому то, что он сейчас роняет свой политический авторитет, ну, это, конечно, для его кураторов плохо, но не смертельно. И стартовал новый политический проект, который, на мой взгляд, без сомнения возглавит его супруга. И то внимание, которое ей уделяется на Западе, уже об этом говорит. Но подтверждение этому, как говорится, документально, ее заявление, мы, я думаю, что увидим, услышим в ближайшее время. И еще раз повторю, Николаевич, что с моей точки зрения, все это на 24-й год прицел.
Да, мы сейчас вернемся к теме. Зачитываю из зала суда. Дальше прокурор зачитывает документы, подтверждающие, что Артеменко действительно ветеран ВОВ Великой Отечественной войны. Среди них медали и ордена, а также информация о том, что он получает соответствующую пенсию. И дальше я зачитаю то, что пишут открытые медиа. Я так понимаю, это те самые структуры Ходорковского, те самые открытки, которые
это они.
И подрывают всю нашу действительность. Цитата. «Прокурор перешла к данным о доходах ветерана. Вопросы об этом Артеменко хотел задать и сам Навальный, но судья ему отказала. Следите за акцентами. Это как у наперсточника, следите за руками. Выяснилось, что пенсия ветерана, а тут все подчеркнуто жирным, вот когда пошло про деньги. Пенсия ветерана 75 тысяч рублей. К тому же у него есть разные льготы по оплате ЖКХ. А волонтеры района Медведково с весны дважды в неделю выносят из его квартиры мусор. На 9 мая Артеменко вручали продуктовый набор, продолжает прокурор. А из письма от РИА Новости стало ясно, что видеоролик в поддержку поправок Конституции, в котором снялся ветеран и который так неудачно раскритиковал Навальный, снимался за счет телеканала «Арти». Вот снимался за счет телеканала «Арти» тоже подчеркнуто жирным. А дальше, ну как бы, кто дочитал, тот молодец. А кто не дочитал, ну зачем тогда эту информацию получать? Никакого вознаграждения за съемку ветеран не получил, сообщило агентство следствию. Эта информация идет в самом подвале, так неинтересно. Заметьте, как они расставляют акценты. Сначала данные о доходах. Хоп, первый гвоздь. Следующий гвоздь они вбивают, и самый важный, это пенсия 75 тысяч рублей. Посмотрите, как он жирует, посмотрите, сколько у него льгот, сколько у него всего. И следующее, что выделено жирным, я же вот так читаю, вот, как с телефона. И тут я пробегусь по тем местам, которые выделены, ну, как обычный пользователь, не профессиональный потребитель новостей. Что пенсия 75 тысяч рублей снимался за счет телеканала «Арти». Ребята, вы же вообще обалдели. Вот так в открытую манипулируете людьми.
Роман, я прям продолжу эту же мысль. У меня, Николай, сейчас вот перед глазами один из чатов, где вот эти товарищи, которые обеспечивают координацию усилий оппозиции по России, онлайн сейчас обсуждают эту же информацию. И вот я читаю: неплохо устроился. Дальше идут оскорбления ветераны. Дальше мат, 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 мат. Сколько опять мат? То есть их шокировала цифра 75. И, кстати говоря, вы знаете, о чем это говорит? О, ветеран. Ну, кто-то пишет, что о, Москва, ветеран.
Но, слушай, но у меня и отец, как другое. Боевой ветеран войны в Афганистане, тоже получает повышенную пенсию. Ну, вообще-то, ребята, может быть, вы не сталкивались, но ветераны у нас получают повышенную пенсию.
Мне кажется, здесь все ведь совершенно логично. Николай, это интересно. Мы видим сейчас перед собой сопротивление тех людей, которые не привыкли работать. Вот я всегда задаю один и тот же вопрос. Вот когда люди завидуют большим деньгам, почему они не завидуют, например, виртуозной игре на скрипке? Или колоссальным знаниям человека? Почему не завидуют? А потому что, чтобы много знать, надо пахать и читать целыми днями. Но почему-то им этого не хочется, это не привлекательно. Однако они считают, что они сразу могут стать топ-менеджером Роснефти и получать заслуженные деньги. То есть вот это искажение образования, искажение воспитания и направленность людей, ведь это искусственно созданная направленность.
Тут тоже важно. Вот Сергей Сергеевич, да. А вспомни, да, прошлый
коллеги,
суд.
Можно я одну, так сказать, ставлю 5 копеек свои? Вы знаете, удивительно, но здесь опять-таки Алексей Навальный является дурным примером для многих молодых людей. Может, кто уже забыл, он же у нас был членом правления Аэрофлота. И взяли его туда не потому, что он заслуженный летчик, или он великий какой-то управленец, а потому что это была определенная, ну, если хотите, взятка со стороны определенных кругов, которые хотели, чтобы он легально зарабатывал определенные деньги. Он там ничего не делал, получал приличные деньги, и ведь это тоже видят люди. Теперь, что касается пенсии ветерана. Я, конечно, извиняюсь, но какое это отношение имеет к уголовному делу, которое сегодня рассматривается? Я вам объясню, как они хотят манипулировать, на мой взгляд. Вот смотрите, если было бы объявлено, что пенсия уважаемого ветерана составляет 12 тысяч рублей, они бы что писали? Вот как государство плохо относится к ветеранам. Вот он кровь проливал, а вы, значит, негодяи, платите
такую маленькую пенсию. Это было на прошлом суде. Помните про ветерана вермахта, он говорил?
Да, сейчас видно, что пенсия у ветерана достойная. Они начинают писать другое. А какая большая пенсия, как он устроился. Так нужно понять, что какая бы ни была пенсия, как бы вы какую информацию не публиковали, это все равно будет подаваться с негативным контекстом. Это просто элемент информационной войны. Просто я не понимаю, зачем это вообще обсуждать на этом суде. Вот честно говоря, не понимаю, какая разница, какая пенсия у тирана. Если у него маленькая или большая, кто-то мне объяснит, значит, его можно оскорблять? Вот в каком ситуации можно? На мой взгляд, ни в какой. Какая разница, какая у него пенсия? Ну какая? Зачем эта информация вся сейчас на суде озвучивается? Не потому что я там хочу спрятать эти данные, просто какое это отношение имеет к оскорблению ветерана? Не понимаю. Вот серьезно, мне кажется, что иногда возникают вопросы.
Здесь я, Николай, соглашусь. Больше того, мне кажется, что это было лишним, потому что на прошлом суде Навальный кричал, мы помним, что, а какая, скажите пенсию ветерана, сколько он получает, а сколько в целом в России получают ветераны. И вот кто-то купился на риторику Навального, мы не должны переходить на его поле. Потому что логика «это другое» будет присутствовать при любой конфигурации, я абсолютно согласен. Маленькая пенсия – плохой, плохие. Большая пенсия – это вообще другое, потому что ваш ветеран, он ваш кремлевский пропагандист, вот поэтому у него такая большая пенсия, потому что у других ветеранов пенсия маленькая. Ну и так далее.
Но там идет и речь про имущество и семьи Навальных. Вот опять возвращаемся к сводкам из зала суда. Прокурор продолжает чтение материалов. В них говорится, что машины «Шевролет» и «Рэндж Ровер» принадлежат жене Навального, Юлии. Следом прокурор перечисляет банковские счета Навальных. И также прокурор зачитывает данные о счетах. Российские рубли, евро, доллары, США, говорит прокурор. А также в третий раз напоминает, что Навальный лишен статуса адвоката.
Ну, знаете, складывается впечатление, что, опять-таки, мы кого-то в чем-то пытаемся убедить. Мне кажется, что здравомыслящий наш гражданин уже все понял. Тот, кто испытывал симпатии к этому пациенту берлинской клиники, уже тоже этой симпатии должен быть лишен из-за его поведения. Разговоры о пенсии ветерана совершенно неуместны. Но разговоры об имуществе Навального мне тоже здесь не очень понятны, в каком контексте. Но если речь идет о наложении ареста на какие-то активы, чтобы в конце концов опять не складывалась ситуация, когда есть долги, но никто по ним не собирается платить, тогда, да, я понимаю, что суд перечисляет эти, значит, имущество для того, чтобы объяснить, что на них, на это имущество накладывается арест, для того, чтобы обеспечить выплату там, возможного штрафа, который будет присужден. А так суд-то о другом. Есть подонок, который оскорбляет ветерана. Вот давайте забудем о фамилиях, об именах. Вот и вся суть. А мы такое впечатление кого-то пытаемся убедить в том, что ветеран хороший, что у него пенсия маленькая или большая. Это вообще не о том. Идет информационная война. И товарищ Навальный нам вообще не товарищ. Он находится на другом конце, по другую сторону линии фронта. Это, ну вот как во время войны. Он перебежал на ту сторону. Когда это произошло? Мне не очень интересно. У него есть кураторы из западных спецслужб, это уже становится очевидно. Работает и работал он в их интересах. Он начал вести прямую деструктивную деятельность, подрывая авторитет первого лица государства. Это его задание. Ну вот как к нему относиться? Как к власовцу, который находится по ту сторону фронта.
Николай,
а мы пытаемся
Викторович,
его как-то убедить.
Вы заговорили про информационную войну, я вот хочу передать слово Сергею Сергеевичу. Сейчас по всем телеграм-каналам летит капитан полиции Николай Королев, который уволился, который всех разоблачил и выдал пафосную речь на камеру. Вот если у нас видео готово...
Время подводить итоги. Когда я пришел в 2007 году, я думал о том, что я буду искать взрывчатку, предотвращать теракты, помогать людям. Сейчас я утратил какие-либо нити своей полезности и понял, что мы превращаемся в декорацию. Министерство внутренней декорации, МВД. Я знаю, кто я. Я человек, я офицер, я гражданин, который никогда не шел на сделку со своей совестью и никогда не взял ни одной взятки. Я знаю, кто я. Также я знаю, кем я быть не хочу. Это не так со мной.
Ой, я прям с такой радостью это прокомментирую. Расскажу вам такой эпизод. Когда начались события в Белоруссии, один мой знакомый, бывший сотрудник силовых органов, был привлечен Нехтой, сотрудниками прибалтийских спецслужб, к участию в организации митингов в Белоруссии. Он уехал туда в штаб, человек с колоссальным опытом боевых действий, колоссальным опытом агентурной работы. Такой очень мощный силовик, но в отставке. И человек с такими устойчивыми антироссийскими взглядами. То есть он ориентирован только на деньги и там на одну страну, где эти деньги получает. И вот он после этого приехал, и я записал с ним короткое интервью, оно есть у меня там на видео, я его пару раз выкладывал. Он там рассказывает интересную вещь. Когда он приехал, у них там действительно была очень большая проблема, и об этом стоит сказать здесь. Почему не получились митинги? Вот он был одним из организаторов вот первых нескольких дней протеста в Беларуси. Он как раз участвовал в радикализации протеста. Именно его идея была одевать форму сотрудников силовых органов гражданских людей, на камеру говорить, что мне это все надоело, выбрасывать это в помойный ящик. Вот сейчас только что мы видели именно этот прием. То есть он как раз это подсмотрел в одной из книжек, которых, слава богу, сейчас очень много, по поводу того, как строятся оранжевые перевороты, мятежи. Собственно говоря, это там все детально описано, это делается во всех странах. Но дело в другом. Вот там было интересно, был очень интересный, два интересных компонента. Первый интересный компонент такой. У них через неделю примерно организации митингов появились большие деньги, но не было лидера. И вот то, что в Белоруссии провалился протест, вот этот переворот, это было связано только с тем, что Тихановская отсутствовала на территории Белоруссии. Это нам надо хорошо запомнить и это хорошо осознавать. Именно поэтому такую же ошибку Запад не делает. Они понимают, что Россия не Белоруссия. Поэтому они готовят сюда деструктивное боевое ядро и во главе поставят марионетку Юля. Она хороша тем, что вот Владимир Рудольфович правильно говорил, сравнивает там с Моисеем. Не обязательно ей говорить. Она может и молчать. Рядом будет кто-то, кто будет за нее говорить. Она будет просто либо читать, либо будут твитами снабжать информацией всех. Но главное не в этом. Одной из основных мишеней в Беларуси, главной мишенью, которой заслонили отсутствие Тихановской, явились нападки на силовиков. Это имеет тактическую цель. Тактическая цель состоит в том, что выбив силовиков в качестве опоры государства, дискредитировав силовиков, разбавив их ряды, сделав ряды силовиков жидкими, решается тактическая задача, потому что дальнейшие действия становятся проходными. Сейчас, когда наши силовики, российские, наши ОМОНовцы, росгвардейцы, полицейские, стоят монолитной стеной, переворот, мятеж не пройдет. Поэтому все, что мы видим, делается с этой целью. Но делается пока еще не ловко, пока еще не влиты колоссальные деньги, пока нет структуры, которая может эти ряды разбить, разбавить. Поэтому то, что мы увидели, это элемент той же линии, которая была в Белоруссии. Мы видим, что это плохо сделано. И персонально по этому случаю обращу внимание только на один момент. Во-первых, мы видели не милиционера как такового, а полицейского кинолога. Это инспектор-кинолог. Это человек, задача которого, в случае, если это талантливый кинолог, раскрывать действительно преступления, обнаруживать наркотики там и взрывчатку. Если этот кинолог не талантливый, он кормит собачку. Вот это мы видели, кинолог не талантливый, он просто по дискредитирующим обстоятельствам ушел в декабре из милиции, из полиции. И теперь всем рассказывает о вещах, которые ему явно подсовывают, потому что инспектор-кинолог точно не может знать, что происходит на Житной 16. Житная 16 – это адрес МВД России. Ну, его интеллект, его способности проходные не способны оценить процессы внутри главков. Поэтому, ну, чистая провокация. Николай, что скажете?
Да, Николай, можно я... Николай, хочу... Да, позвольте, я сейчас зачитаю прямо из телеграм-канала «Полковник Трифонов» вот эту информацию. Он публикует и удостоверение, и видеоролик с таким заголовком: «Полицейский отказался бить митингующих, выкинул форму и уволился». И вот полковник Трифонов все это дело разоблачает. Посмотрел сегодня видео с уволившимся из органов кинологом. Его подают под соусом, что капитан принимает решение об увольнении, чтобы не бить протестующих. Это, конечно, манипуляция и наглая ложь. В видео он совершенно четко проговаривает, что рапорт на увольнение написан 29 декабря 2020 года. То есть практически за месяц до прошедших 23 и 31 января несанкционированных мероприятий и акций. Выбрасывание формы в мусорный контейнер автоматически ставит кинолога в один ряд с новоиспеченной героиней ТикТока, теперь уже бывшим майором из Хабаровска Татьяной Гавриш. Или Гавриш — это та самая женщина, которую уволили за то, что она записала, откровенно говоря, цитирую полковника Трифонова, дебильный видеоролик в ТикТок про пускание газов. Вот такую историю мы имеем.
Ну, глядя на это, всегда хочется спросить, слушай, ну почему вы всегда врете? Вот, вот эти вот, кого в США называют внутренними террористами, я бы их предложил все-таки называть иностранными агентами, но почему вы всегда врете? Ну вот большая страна, ну что, вот действительно вам не найти одного сотрудника полиции, который реально как бы на вашей стороне, а вот не найти? Приходится выдумывать, врать. И я уже думаю, что мы все привыкли к тому, что если такой ролик есть, то там наглое вранье. А вот этот вот кинолог, он, слушайте, ну ему надо, наверное, заниматься предсказанием будущего. То есть еще 29 декабря Навальный еще не знал, что он полетит в Россию. А кинолог уже знал, и он был возмущен тем, что Навальный, который еще не знает, что полетит в Россию, будут, согласно российскому законодательству, вообще-то полицейскому бы надо его знать, будет задержан, осужден, будут какие-то попытки раскачки ситуации. Вот полицейский, этот кинолог, он прям смотрит в будущее. Но почему-то в ролике, который он записал, он подает дело так, чтобы создать эмоции, как будто он сейчас это все делает. Ведь хорошо, что он там проговорился. Но ролик-то снят сейчас, сейчас запущен, сейчас у нас с вами февраль месяц, соответственно, создается эмоция лживая, подчеркиваю, о том, что человек на основании якобы прошедших каких-то действий, событий принял такое решение. А он на самом деле уже давно не сотрудник органов. И каждый раз вот это вранье. Поэтому просто когда видишь такие ролики, где, не знаю, там какие-нибудь венесуэльские военные стоят плечом к плечу с Гуайдо и что-то заявляют на детской площадке, нужно, во-первых, их сосчитать и понять так, что камера стоит, чтобы создать иллюзию, что их там легион, а на самом деле их там человек 8 стоит. И, может быть, они все ряженые, может быть, один среди них какой-то военный есть. Поэтому вот... Почему именно детей-то сбивают с толку? Потому что дети воспринимают все за чистую монету. Если человек в форме в ТикТоке им что-то говорит, значит, он, ну, вроде как бы сотрудник правоохранительных органов. О том, что это огромная лживая машина, которая создает иллюзии и эмоции тоже лживые. Дети не знают, надо им все время об этом рассказывать. А дальше они уже просто поймут, как мы с вами. Вот мы с вами что, видим такой ролик, мы сразу начинаем смотреть, кто в этом ролике. И убеждаемся, что в 100% случаев то, что человек говорит, не соответствует тому, кем он является. И тогда мы с вами понимаем, что нас пытаются обмануть. Но мы уже люди взрослые, умудренные, нас обмануть сложно. А вот с молодым поколением, к сожалению, у них это очень часто получается.
Зачитаю сводки из зала суда, которые к нам приходят на эту минуту. Прокурор продолжает читать доказательства вины Навального. Перешла ко второму тому. За час после возобновления процесса мы узнали, что на момент обысков по данному уголовному делу Алексею и Юлии Навальным принадлежало как минимум 3 дорогостоящих автомобиля. Это Ford, Range Rover и Chevrolet. Потом «Медуза» передает. Тут очень важно следить, когда читаешь «Медузу», потому что ребята умеют выворачивать обычные сообщения так, что
да, ты обалдеешь. Два-три слова всегда вставляют туда.
Так, читаем. Прокурор зачитывает протокол обыска в квартире Навального. Навальный прерывает прокурора с просьбой не читать так подробно. Но прокурор не обращает на него внимания, продолжает негромко читать материалы дела, которых раз за разом
Роман,
повторяются.
Роман, если можно, вот «Комсомольская правда», родная, для тебя вот этот эпизод так описывает. У тебя есть.
А смотри, мы сейчас сравним. Вот давайте сейчас по «Медузе», а потом по «Комсомольской правде». Но прокурор, не обращая на него внимания, продолжает негромко зачитывать материалы дела, в которых раз за разом повторяются его слова. «Я действительно обозвал сборищем хулуев всех, кто участвует в этом ролике», цитирует политика прокурор. Дальше «Медуз» пишет. Прокурор приводит еще одну цитату Навального из его видео. «Они вытащат нам этот пасьянс, там будет несколько жуликов, там обязательно будет ветеран». Когда ты называешь их хулуями, все скажут: «Боже мой, ты ветерана оскорбил». Конечно, я назвал его хулуем. Он хулуем и является. Конец цитаты. А теперь, как это же событие описывает «Комсомольская правда»? Навальный призывает прокурора к краткости. Блогер не выдержал и сказал прокурору, который зачитывает материалы: «Давайте менее подробно». Прокурор, не обращая внимания, читает. В комментариях Навальный пишет: «Всех этих в роликах надо мочить». Еще раз, всех этих в роликах надо мочить. Речь идет об участниках, которые снялись в патриотическом ролике. Прокурор зачитала материалы следствия, перечислила многочисленные счета Навального и его жены. Только в одном банке у него нашли 11 счетов в долларах и евро.
И обратите внимание, этого на телеграм-каналах и на аккаунтах «Медузы», «Открытой России», «Протестной России», естественно, нет. Там только комплиментарное в отношении Навального и дискредитирующее всех остальных участников процесса.
Ну так это же информационная война идет. Хотите, я еще вам приведу, да, так сказать, такой забавный факт, который, может, чуть немножко подзабылся, но думаю, что сейчас будет прям в копилку. Это, конечно, не первые обыски у Навального, для него они стали обыденностью, как бы частью его, если хотите, профессии борца против России. Так вот, если я не ошибаюсь, по-моему, в 2012 году у него был какой-то обыск, и у него дома на столе нашли мою книгу, о чем рассказала «Новая газета». Вот. Сейчас эта книга, она называется «Русская смута 20 века», а вот первое издание называлось, значит, по-другому, и я не знаю, может, он из-за названия взял, потому что речь шла там о гражданской войне и кто разрушил Россию. Но, тем не менее, моя книга на столе у Навального лежала, ее никто не изымал, мне потом задавали много вопросов. А вообще он ее читал? Я, честно говоря, не знаю. Может, он только мультики смотрит? Потому что если бы книгу прочитал, может быть, сделал бы какие-нибудь выводы. А если бы сделал какие-нибудь выводы, может быть, бы сошел с той скользкой дорожки, как говорят, которая привела его в итоге на реальную скамью подсудимых. Но, тем не менее, вот такой факт есть. И отрицать его сложно. Мне бы интересно было бы сейчас узнать, какие книги сегодня лежат на столе у Навального. Или он продолжает смотреть только мультики, как и положено тому, кто хочет возглавлять великое государство.
«Протестная Россия» пишет: во время оглашения материалов Навальный явно скучает. Он вздыхает, засовывает руки в карманы, ходит по аквариуму и рассматривает экраны ноутбуков своих адвокатов.
Ну, ему действительно скучно. А можно, Роман, задать вам вопрос? Да. Прошу прощения, коллеги. Вот, Роман, вы сейчас говорили о том, что Навальный что-то пишет, там мочить надо, что-то такое. Да? Я правильно вас услышал и понял?
Да, да, да. Это цитата, да, как раз таки от прокурора.
Да. А тогда у меня вопрос, коллеги. А я прошу прощения, на чем пишет Навальный? У него же не должно быть никакого телефона. Или он там камнем
по стеклу
царапает?
Это в комментариях. Это прокурор зачитывает те материалы, которые они изучили. Видимо, где-то после лингвистической экспертизы.
Роман, Николай ставит в том числе другой вопрос. Вот обрати внимание, мы, кстати, об этом сейчас начали говорить на самом серьезном уровне, об этом надо сейчас думать. Вот смотрите, Люба Соболь сидит под домашним арестом. Навальный сидит.
Да.
Васильева под домашним арестом. Волков за границей и так далее. Давайте теперь посмотрим на этих людей с точки зрения того процесса, который они разворачивают. Они разворачивают, в первую очередь, процесс манипулирования умами молодых ребят, используя новые телекоммуникационные средства, телеграм-каналы, аккаунты в Твиттере и так далее. То есть это инфопроекты. Где находится Навальный с точки зрения эффективности процесса, которым он руководит, неважно. Важно, чтобы работали его аккаунты. Даже если Навальный, не дай бог с ним что случись, умрет, но будет работать телеграм-канал Навальный, то проект Навальный будет работать с максимальной эффективностью. В этой связи возникает вопрос. В чем же тогда логика принятия уголовно-процессуальных мер к этим людям, если их свободы лишают, их в свободе ограничивают, а их аккаунты, которые работают на разрушение России, продолжают эффективно функционировать? Тогда какой смысл во всей этой уголовно-процессуальной работе? Никакого. Отсюда надо ставить вопрос о том, чтобы в меру пресечения входило ограничение работы аккаунтов. и выход незаконный, например, передача аккаунта третьим лицам, считалось нарушением меры пресечения и позволяло переводить нарушителя. Да, Роман?
И я,
например, с домашнего ареста на реальный арест.
Я дополнительно к этим мерам хочу добавить, что нужно лишать избирательных прав. Как Юлию Навальную, так и Алексея Навального. Открытую. Не стесняться, не как-то пытаться там все сделать, выстроить, а просто в открытую уже заявить, что люди, которые записали себя в стан предателей, которые идут по статье госизмена, которые имеют дело с британской разведкой, которые, кстати, не факт, что они еще не граждане Германии. Может быть, из широких штанин достанут паспорт и скажут, что их родина уже Берлин. Их надо лишить просто избирательных прав.
А можно здесь, Роман, Николай, вот тут интересный момент. Вот я как юрист вам расскажу одну такую важную деталь, о которой тоже... Николай, становитесь депутатом, будет кому обратиться за помощью. Вот статья 239 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает уголовную ответственность за организацию деструктивных НКО, в том числе иноагентов. Но не только за организацию руководства, но еще и за участие в деятельности этой НКО. Например, Альянс врачей такой организацией является. Такой организацией является вся сетка НКО, в том числе не зарегистрированных в Минюсте, относящихся к ФБК Навального. Но что интересно? Интересно, что если возбудить уголовное дело по этим статьям, то... Если, то, ну, это будет часть вторая и третья этой статьи. Соответственно, человек будет осужден за фактический экстремизм политический. Мы это хорошо понимаем. Но в Думу он войти может. Почему? Потому что есть федеральный закон 67, в нем есть подпункт Б части 3.2 статьи 4, где среди статей осуждения, по которым не позволяет избираться, отсутствует часть 2 и 3, например, 239. То есть 239, часть 1 есть. Часть 1 предусматривает ответственность за организацию участия в секторе. То есть если ты сектант, тебе нельзя быть депутатом Госдумы, а если ты создал Аль-Каиду, тебе можно. И я могу назвать с десятка 2-3 статей экстремистского толка, серьезных статей, по которым можно сегодня привлекать к ответственности преступников, которые занимаются свержением, совершают попытки свержения конституционного строя. Но ограничить их избирательные права мы не можем, потому что в 67-м законе вот такая вселенская дыра, в которую они сейчас потекут, наши выборные органы власти и управления. Нужно спешить, нужно торопиться, Дума должна смотреть наперед. Это вот ответ на тот, Роман, вопрос, который ты сейчас поставил.
Ну, я думаю, что здесь много есть вопросов к нашему законодательству. И когда, коллеги, вы сегодня говорили, что необходимо что-то менять, я с этим полностью согласен. Но смотрите, у нас очень часто принимается какой-то закон, но мы не видим его работы. Ну, много было разговоров о том, что необходимо защитить память о Великой Отечественной войне. Есть хоть один приговор? Вот по отрицанию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Приравниванию Советского Союза и гитлеровской Германии. Я об этом не слышал. Нужны прецеденты, которые были бы, ну, в случае вот в данном использовались как предупредительная мера. Вот смотрите, кто-то выступил с такими заявлениями, и книга его изъята из продажи, его отправили на общественные работы и так далее и тому подобное. Вот этого не хватает. При этом, наверное, надо опять-таки сказать, что наши уважаемые правоохранительные органы занимают очень пассивную позицию. Здесь вот давайте вспомним следователя, который пришел к Навальному с каким-то делом и не выполнил свой служебный долг до конца, потому что не знал, можно или не можно. Вот можно и нужно соблюдать закон. Не нужно ждать, пока общественность обратит ваше внимание, я имею в виду правоохранителей, на публикацию в прессе, ролик в интернете, книгу, где искажается история. Вот ведь сами работники правоохранительных органов читают книги, смотрят телевизор, смотрят YouTube, увидел, подходит под статью, все, возбуждайте уголовное дело. А сейчас все сидят и ждут некого заявления от общественности. Мне кажется, здесь вот порядок работы наших органов, он тоже как-то вот несколько искажен. Согласитесь, обязательно должно быть заявление какого-то третьего лица. Почему?
А вот я сейчас пока, Дарман, что-то есть из суда
я
у нас?
Просто, нет, не из суда, я как раз про лишение избирательных прав. Я сейчас пока посмотрел, а как у них и в Соединенных Штатах это вполне себе работает. На полную катушку. Статистика. В 2016 году лишены избирательных прав в связи с судимостью 6 миллионов человек. Это 2,5% граждан избирательного возраста. По состоянию на октябрь 2020 года было подсчитано, что 5 миллионов граждан США избирательного возраста были лишены избирательных прав на президентских выборах из-за осуждения за уголовные преступления. То есть каждый 44-й гражданин. И поскольку избирательные права обычно представляются законом штата, законы штата о лишении избирательных прав также применяются к выборам федеральные органы власти. Ну, то есть в штатах это прекрасно абсолютно работает правильно. За тяжкие преступления. Поэтому я не знаю, как мятежник и заговорщик может у нас быть депутатом.
Николай, я хочу просто в подтверждение сказанного. Вот статья 354 со значком 1, она называется «Реабилитация нацизма». Я сейчас зачитаю три части, это коротко, и скажу статистику. Это интересно. Я просто хочу подтвердить сказанное выше. Ну, для всех. Как звучит эта статья? Часть первая. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания виновных, наказание главных военных преступников европейских стран. Одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично. Мы, кстати, неоднократно это слышали. Неоднократно. Запомнили, первая часть. Часть вторая. Те же деяния, совершенные лицом с использованием служебного положения. И третья. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России. Это, кстати, самый распространенный вид преступления, который вот эти товарищи все совершают. И вот интересно, открываем данные судебной статистики. Статья 354. Вот она перед глазами. И смотрим за 2019 год. Часть 354 со значком 1, часть 1 осуждено 0, часть 2 осуждено 0, и часть 3 осужден 1 человек. Вот и все. Вот и ответ.
Вот о чем я и говорил. Есть статья, есть преступления, мы их слышим, видим, к сожалению, часто, а правоохранительные органы по этой статье не работают. Почему? Ну, потому что мы с вами как-то привыкли дискутировать, мы, знаете, кого-то убеждаем, но мы не готовы, может быть, в этой ситуации писать заявление, потому что мы не знаем, как юрист, досконально уголовный кодекс. Так что мешает правоохранителям начать несколько процессов? Если деяния каких-то людей не соответствуют этому, ну, уголовное дело либо не будет доведено до суда, либо суд их оправдает. В любом случае, это будет уже показатель того, что этим заниматься не надо, что можно получить проблемы. А сейчас ничего, кроме дурной славы в определенных кругах, на этом заработать невозможно. А может, можно заработать какие-нибудь гранты, а еще тебя пригласят куда-нибудь в зарубежный университет лекции читать. То есть, опять-таки, пример молодежи показывается диаметрально противоположный от того, какой надо показывать. И самое главное, для того, чтобы это все заработало, вот ничего не надо. Все есть, правоохранительные органы есть, уголовный кодекс есть, запрос общества на прекращение всего этого безобразия по очернению истории тоже существует. Но что-то как-то вот, как будто
Николаевич, в каком-то вот вязком что происходит, песке. Мы это сейчас обсудим. Еще пока вернемся к сводкам из зала суда. И очень интересно, как это дело подает протестная Россия. Опять же, следите за акцентами. Прокурор Фролова зачитывает, какими медалями награжден Артеменко. В основном это юбилейные награды. В годы войны он получил только одну медаль от 9 мая 1945 года за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Отмечают, ее выдавали всем воевавшим. Медаль за боевые заслуги ветеран получил уже в 1955 году. Сейчас мы разберем эту информацию. Также говорят, Навальный просит о перерыве и снова просит пустить в зал эксперта со стороны защиты. Он говорит громко, судья выносит ему очередное предупреждение. На это что отвечает Алексей Навальный? Мне плевать на ваши замечания. Уже 11 предупреждений было вынесено.
Ну, если, коллеги, Роман, вспомнить... Да, Николай.
Я прошу прощения. Вот этот вопрос мне сегодня тоже задавали. Мы, поскольку не юрист, не могу ответить. Скажите, пожалуйста, а вот если подсудимый хамит открыто судье, какие за это санкции вот прямо можно? Может, ему надо штрафы просто вот так вот штамповать? Потому что я вчера прочитал, что Россия должна ему заплатить 8 500 евро за задержание в 2012 году. Может, мы сэкономим бюджетные средства?
Ну, по поводу вот этого момента, я, кстати, вчера активно писал, нам уже все-таки хватит проявлять инфантилизм политический, надо с ЕСПЧ что-то решать, потому что они, по сути дела, создали конвейер по вытаскиванию безакцептному списанию наших денег с разных счетов. Это, конечно, дальше продолжаться не может. Я назову цифру. За последнее время, вот фактически по мошенническим политическим делам, это мошенничество в самом чистом виде. Я просто могу рассказать, как это делается. Я знаю много адвокатов, которые на этом зарабатывают. Они специально рыщут прям по рынку какие-то дела, связанные с экстремизмом, там, по митингам. И дальше едут в ЕСПЧ, у них отработанные каналы, проигрывают, имеется в виду, прорабатывают, выигрывают эти дела и делят просто деньги, которые ЕСПЧ перечисляет людям. Ну, надо 220 миллионов евро мы отдали всяким мошенникам через механизм ЕСПЧ. 220 миллионов евро. Я уверен, что у нас есть на что потратить эти деньги. Есть. Мы могли на эти деньги построить несколько десятков фоков. Это первое. И, конечно, здесь нужен просто взрослый политический взгляд на то, что мы делаем. Надо закрывать отношения с ЕСПЧ. Ну, это бессмысленное пребывание.
Коллеги, смотрите. Нас... Да. Прошу прощения, что я вас перебил. Одно другому ведь не противоречит. Мы часто иногда как-то хотим сделать или-или. Вот смотрите. Подсудимый хамит судья. Что за это должно быть? Штраф. А мы уже видим там 12 китайских предупреждений. Не надо его удалять, потому что он хочет этого. Просто выписывайте ему штрафы. 12, 15, 25. Вон там имущество, я так понимаю, хватит. С другой стороны, ЕСПЧ принимает политически мотивированные решения, как вы совершенно справедливо сказали, по безакцептному списанию денег из российского бюджета. Я сторонник того, чтобы мы вообще вышли из Совета Европы. Я не понимаю, зачем мы там находимся. Ну, просто перестаем выполнять вот эти решения. Это второе решение. Третье. Правоохранителям просто спрашиваем, ребята, почему вы не возбуждаете уголовные дела вот по этой самой статье, о которой мы сегодня говорили, реабилитация нацизма. И они говорят нам, потому что, и дальше через точку с запятой, что нужно. Если нужно подправить административный кодекс или, не знаю, правила возбуждения уголовных дел, так это вопрос, ну, не знаю, месяца, недели. Здесь не очень серьезный вопрос-то. Если вы просто сами этого не делаете по какой-то причине, то значит, давайте общество вас попросило, и вы наконец-то начали делать, что вы и сами должны бы себе такие задачи ставить. И так далее, и тому подобное. А работа с молодежью, четвертое направление, пятое, шестое. То есть давайте не делать выбор, что мы должны что-то одно сделать, другое не сделать. И вот в рамках этого всего, уважаемые коллеги, я, во-первых, хотел бы сказать, что вынужден, наверное, откланяться, потому что вы меня, как говорится, застали на полдороге домой. Ну а всех уважаемых зрителей призвать подписаться на мой Телеграм, Инстаграм и Ютуб. Найти меня очень просто. Николай Стариков, Стариков.ру.
Николай, спасибо, Николай. Вам подписываемся большое на телеграм-канал Николай Стариков. Спасибо, Николай. Телеграм-канал.
Дорогие друзья, сейчас все обсуждают тот факт, что американские социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Вот этот вопрос мы с вами сейчас обсуждать не будем. Скажу просто, подпишитесь, пожалуйста, на меня в Телеграме, на меня в Инстаграме, пожалуйста, поставьте лайки под роликами в Ютубе и не забудьте там подписаться. Одним словом, давайте общаться на самых разных социальных площадках. Ведь если какой-нибудь социальной сети попадет вожа, политическая, конечно, под хвост, и она заблокирует одно, останется другое. Но в целом, дорогие друзья, это, конечно же, не отменяет необходимости создания собственных социальных сетей. Но пока их нет, прошу вас поддержать меня в тех, которые имеются. И если вы подписаны на меня в одной, подпишитесь в другой. Я вам буду признателен, а вы получите дополнительную информацию, потому что Информация там, контент, как говорится, отличается. Спасибо, до свидания.